«Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу Евгения Киселева «Власть».
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал RTVI или слушает радио «Эхо Москвы». Это программа «Власть», и я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, по пятницам в 8 вечера по московскому времени мы в эфире. И сегодня мы начнем с нашей традиционной рубрики, в которой мы называем трех известных политиков, чиновников, общественных деятелей, бизнесменов, которые прибавили себе репутационных очков, и трех, которые очки потеряли. Тему продолжит мой коллега Евгений Бунтман.
Победы и поражения. Президент ВТБ Андрей Костин на этой неделе получает плюс к репутации. Он заявил о необходимости возместить потери частным вкладчикам, которые участвовали в так называемом народном IPO. Костин пообещал вынести этот вопрос на наблюдательный совет банка. Эксперты, впрочем, называют его заявление чистым популизмом. Предложение Костина не поддерживает ни Минфин, ни другие компании, проводившие IPO. Президент Роснефти Сергей Богданчиков был выведен из правления РСПП. Как утверждают в Союзе промышленников и предпринимателей, Богданчикова исключили за неуплату членских взносов. Сумма для руководителя крупнейшей нефтяной компании не так уж и велика – 300 тысяч рублей. В бюро РСПП ведомостям рассказали, что Богданчиков сослался на кризис, поэтому, дескать, и не платил. Это первый подобный случай в истории РСПП. За неуплату взносов из организации еще никого не исключали. Несомненно, это удар по деловой репутации Богданчикова. Впрочем, не исключено, что из бизнеса он уйдет вовсе. Источник ведомостей в администрации президента сообщил, что Богданчиков рассматривается в качестве возможного преемника приморского губернатора Сергея Дарькина. Губернатору Петербурга Валентине Матвиенко пришлось извиняться за поведение подчиненных. Обычно это минус для руководителя, но в этой ситуации Матвиенко удалось сохранить лицо и сделать это весьма достойно. Речь идет о нашумевшем интервью чиновника питерской администрации Сергея Бодрунова. После эфира он оскорбил журналистов Пятого канала, а затем назвал зрителей, звонивших в эфир, быдлом. Матвиенко о скандале узнал из эфира «Эхо Москвы» и сразу по возвращении из зарубежной поездки выступила со специальным заявлением, назвав поведение чиновника неадекватным и заставив его извиниться. Министр обороны Анатолий Сердюков опять сталкивается с серьезным противодействием внутри своего ведомства. Командование ВМФ отказалось переезжать в Петербург, из-за чего пришлось отложить передислокацию генштаба ВМФ. Адмиралы и старшие офицеры и раньше протестовали против планов перевода штаба в северную столицу, в чем были поддержаны тогдашним главой генштаба Юрием Блу. Одним из главных противников Сердюкова. Теперь же моряки просто саботировали этот процесс переезда. Для штаба не подобрали толком жилье в Петербурге, да и отрываться от связи в Москве никто не хочет. Министр внутренних дел Рашид Нургалиев на этой неделе заслужил похвалу от правозащитных организаций. Он издал приказ, по которому правозащитники смогут без каких-либо препятствий проверять условия содержания арестованных в СИЗО, спецприемниках и изоляторах для несовершеннолетних. В общем-то, правозащитники и так на это имели право. Но четкого механизма не существовало, поэтому в любой момент им могли отказать, ссылаясь на внутренние инструкции. Правда, есть одно «но». Все беседы с обвиняемыми и подозреваемыми должны проходить в присутствии представителя изолятора. Начальник главного разведывательного управления Валентин Корабельников уходит в отставку. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники «Московский комсомолец». Некоторое время назад появилась информация о том, что Корабельников останется на своем посту по меньшей мере еще 2 года. Однако, по данным газеты, на прошлой неделе президент Медведев подписал указ об отставке Корабельникова. Кто займет его место, пока неизвестно. Да и ГРУ вряд ли сохранит свою прежнюю структуру и, скорее всего, преобразуется в менее самостоятельное разведуправление при Генштабе.
Вот таким образом мы напомнили вам о некоторых приметных событиях минувшей недели и их героев, которые останутся у нас в памяти со знаком плюс или со знаком минус. А теперь я хочу представить вам гостя сегодняшней программы. У нас в студии один из руководителей Института современного развития, который считается в некотором смысле мозговым трестом нового президента России Дмитрия Медведева, Евгений Гантмахер. Здравствуйте, Евгений Шлемович.
Добрый день.
Я напомню, что Евгений Ганфахер регулярно публикует свою колонку в газете «Ведомости». И вот эти статьи, пожалуй, всякий раз становятся небольшими общественными сенсациями, как минимум небольшими, а иногда вызывают чрезвычайно бурные дискуссии, как в свое время очень бурную дискуссию вызвала статья «Новочеркасск 2009», в которой Евгений Ганфахер предупреждал о возможности серьезных социальных потрясений, связанных с закрытием производств в так называемых моногородах. И, судя по всему, власть после этого, сначала пытались применить по отношению к газете «Ведомости» репрессивные меры, но потом ведомство, которое эти репрессивные меры собиралось применить, попросту было закрыто, а власти стали предпринимать определенные шаги, направленные на снижение социальной напряженности в так называемых моногородах, то есть городах, которые существуют вокруг градообразующих предприятий. И вот новая публикация на этой неделе, с нее бы я хотел начать разговор. Публикация, которая называется «Социальная модернизация России. Судьбоносная дата». Речь идет о 25 августе 2009 года, который, по мнению автора, нашего сегодняшнего гостя, может войти в тот же самый ряд, что 25 октября 17-го, 22 июня 41-го, 5 марта 53-го, 14 октября 64-го, это день, когда был снят Хрущев, кто не помнит, 10 ноября 82-го, день смерти Брежнева, 21 сентября 1993-го, когда Ельцин объявил о роспуске Верховного Совета, и 31 декабря 99-го, когда тот же Ельцин передал фактически свои президентские полномочия Владимиру Путину, уйдя в отставку. Ну, а что произойдет? Это специально для тех, кто не читал, а я думаю, что очень многие не читали, наши слушатели, эту статью. Что произойдет 25 августа?
Ну, 25 августа по нашему закону правительство должно внести, не позднее 25 августа, должно внести в Думу бюджет на следующий год. То есть бюджет уже на 2010 год. И я подчеркиваю в этой своей статье, почему это судьбоносная реально дата, потому что в бюджете 2010 года будут, знаете, как в «Матрице», вот такой микрочип, там будут заложены все основные тенденции развития России, я думаю, вплоть до политических, на ближайшие несколько лет. Потому что все-таки бюджет определяет позицию государства, бюджет определяет, что государство наше хочет сделать в нашем обществе. Ну, так у нас устроена наша ситуация. И как раз из-за того, что сейчас ясности с этим нет до сих пор, а уже у нас апрель заканчивается, я как раз хотел и обратить вот на это внимание, что фокус, когда мы будем двигаться по инерции и в 2010 году, он уже не проходит.
Нет, ну вот я тот самый читатель, который вместе с, наверное, многими слушателями сейчас готов фыркнуть. Но неужели вот несколько томов скучной цифири, которые будут направлены из здания правительства Белого дома на Краснопресненской набережной в здание Государственной Думы в Охотном ряду, можно действительно сравнивать там со смертью Сталина, там, с залпами танков по зданию Белого дома, там, я не знаю, с отставкой Ельцина?
Я могу ответить на этот вопрос. Там в статье я пишу, что на самом деле бюджетный процесс уже начался, и ключевой частью этого процесса является бюджетное послание президента Российской Федерации. Есть такой документ, о котором мало кто что-то знает и мало кто его читал. Да, в прошлые годы бюджетное послание президента — это был чисто формальный документ, потому что, ну, с бюджетом были какие были проблемы? Профицит, огромное количество денег и прочее. 2010 год – это год выбора. Потому что мало доходов, намного мало доходов. Экономическая депрессия, которая практически нам на 10-й год обеспечена. В то же время огромные социальные обязательства. В то же время регионы, которые, безусловно, будут все как один просить помощи для решения хотя бы текущих социальных дел. И бюджетное послание президента в данном случае носит поворотный характер и для президента Медведева лично, потому что это его документ, которым он должен предопределить правительству, как действовать ему на 10-й и фактически последующие годы. И как раз будет принципиально важно, если это бюджетное послание, оно останется, так сказать, не более чем несколькими листами бумаги, где будут написаны какие-то самые общие слова, и бюджет, соответственно, будет сформирован вот таким, я бы сказал, типовым образом, то это можно отсюда сделать два, собственно говоря, вывода. Первый вывод, что пока у президента Медведева не хватает полномочий и ресурсов для того, чтобы определять, согласно Конституции, главное направление внутренней политики нашей страны. И второе, то, что у нашего правительства, видимо, не хватает идей и не хватает желания понять, что мы должны в 2010 году начать новую эпоху в развитии России.
Какие вы назвали бы основные проблемы, связанные с бюджетом на 2010 год, которые представляют собой, ну, если угодно, самые опасные рифы на пути развития страны?
Да, значит, главные проблемы две. Как вместить в маленький бюджет, который, конечно же, по доходам, я повторяю, будет очень небольшим по сравнению даже с 2009 годом. Все социальные обязательства, которые мы взяли в последние годы, и в том и по увеличению пенсии, по обеспечению сферы здравоохранения, образования. Причем, кстати говоря, почему я пишу о социальной модернизации? Нам надо в этот бюджет 2010 года не просто это вместить, а надо увеличить расходы на эти цели. Первый риф. Как это сделать и где взять деньги? Значит, нам надо резко сокращать и практически не тратить деньги на поддержку экономики, наши государственные деньги. Да вот типа такого, как мы там АвтоВАЗу даем 20 миллиардов, туда даем 30 миллиардов, банковской системе даем очередные какие-то 30 миллиардов и прочее. Этих расходов быть в бюджете не должно. Мы должны, конечно, понять, сколько надо тратить денег на
наши... Хорошо, как быть без господдержки предприятиям? Как быть банком без господдержки, если банковская система схлопнется?
Это второй риф. Значит, банковская система, судя по всему, схлопываться не будет. Она просто будет реструктурироваться. И крупнейшие наши банкиры, и здесь уже были публичные заявления по этому поводу, просто считают, что этот процесс должен быть достаточно плавным. Поддерживать все несколько сот банков, которые существуют в России, невозможно. Надо просто сделать этот процесс плавным. Он не требует каких-либо больших денег. Крупные банки готовы взять на себя обязательства многих очень мелких банков, как это, кстати, у нас уже происходило не так давно. Но это первый риф. Как нам действительно сохранить социальные наши стандарты, более того, их усилить, чтобы мы в посткризисное время пришли с развитым человеческим капиталом. Второе – это межбюджетные отношения. Потому что сейчас федеральный бюджет чуть ли не 70% собирает у себя ресурсов на то, чтобы потом их раздать регионам. У нас сейчас фактически только два региона-донора осталось по итогам первых месяцев этого года. Москва и Петербург. Это ненормально. Регионы начинают
Москва и Петербург?
Да. Регионы потихоньку начинают, я бы сказал так, выражать недовольство. Да, губернаторы, безусловно, люди послушные, и никто не посмеет пойти, наверное, против вертикали власти. Но я просто знаю, я езжу, я беседую. И, кстати, в приватных беседах с теми же губернаторами видно, что терпение скоро подойдет к концу, потому что просто нет денег на выполнение даже элементарных социальных обязательств. И все деньги собираются, я повторяю, в Москве. Поэтому этот маневр тоже надо сделать. Он во многом носит политический характер. Потому что третий нужен маневр, который как раз связан с этим бюджетом. Этот бюджет должен быть бюджетом свободы предпринимательства. Бюджетом другой налоговой системы, которая стимулирует, а не препятствует развитию малого бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса. Поэтому вот это все в своей совокупности, оно, конечно, требует именно политических, а не финансовых решений. Я как раз это пытаюсь подчеркнуть, что дело не в этих нескольких страничках, которые там будут писаться. А дело в том, что в них будет. Вот в них фактически должно быть послание, как развиваться в стране на ближайшие там, я повторяю, ну, может быть, 10-15 лет. Это не стратегия 2020, которая фактически уже не имеет практического значения. Документ, который был принят осенью прошлого года, это все прекрасно понимают. Это вот именно новый документ, который определяет, как Россия, на каких новых институтах, я здесь привожу медведевские слова, вы помните об институтах, на каких новых институтах страна будет выходить из кризиса. Поэтому, я еще раз говорю, значение вот этого бюджета, оно принципиально важно.
Ну что ж, спасибо. Мы здесь прервемся буквально на минуту-другую для того, чтобы вышла в эфир реклама. Есть такая еще непременная, необходимая вещь, как реклама на волнах «Эхо Москвы», анонсы предстоящих программ на телеканале RTVI. И затем мы продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем Евгением Гантмахером. Оставайтесь с нами.
Реклама. Пирелли. Лидер в производстве шин для скоростных и спортивных автомобилей. Пирелли представляет P-Zero. Низкопрофильная шина. Легендарная и непобедимая. Шедевр от Пирелли для самых престижных автомобилей в мире. Шины P-Zero бросают вызов дороге.
Внучку надо позвонить. Где-то у меня номерочек. Не ошибиться бы. Так, 828. Код страны, код города, номер. Здравствуй, внучок!
Привет, бабуль! Как тебя хорошо слышно?
828. Сделайте правильный выбор. Дополнительную информацию об услугах междугородной связи Комстар узнайте по телефону 8 800 250 23 28.
Комстар. Правильный выбор для безграничного общения.
Изысканный, роскошный и утонченный фарфор императорского завода дарится однажды и на всю жизнь. Он станет самым дорогим и запоминающимся подарком к любому празднику, юбилею, свадьбе. Фирменные магазины императорского фарфора в Москве и Санкт-Петербурге. VIP-подарки и корпоративные сувениры на заказ. Запомнится навсегда. Подробности по телефону в Москве. Код 499-243-1752 и на сайте ipm.ru.
В субботу, 25 апреля, холдинг «Дверь» по прозвищу «Зверь» празднует свой 11-й день рождения. 11 лет стальные двери, установленные нашей компанией, помогают защищать имущество москвичей. Я, Готович Борис, президент холдинга «Дверь» по прозвищу «Зверь», поздравляю с этим праздником наших друзей и приглашаю 25 апреля посетить наши демонстрационные залы, где каждый желающий сможет получить в подарок от холдинга скидку в размере 30%. Телефон в Москве 956-6366. 956-6366.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
В пятницу гость итоговой программы «Кредит доверия» – экономический обозреватель Михаил Бергер. «Кредит доверия» в пятницу после 22 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное, запомнить наш адрес echo.msk.ru.
В субботу, 25 апреля, гость программы «Военный совет» генерал-майор запаса, начальник управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Александр Кириллин. Программа «Военный совет» в субботу после полудня.
Эхо Москвы.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на телеканале RTVI и на волнах радио «Эхо Москвы». Это ведущий программы Евгений Киселев, а со мной здесь в студии Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития научного аналитического центра, который считается одним если не самым главным мозговым трестом президента Дмитрия Медведева. Хотя на сей счет есть разные мнения. Вот мне, в частности, пару недель тому назад один весьма осведомленный человек говорил, что люди из Института современного развития не имеют с недавних пор вообще никакого доступа к Дмитрию Анатольевичу. И как бы заочно возражая моему собеседнику, Дмитрий Анатольевич на прошлой неделе демонстративно отправился с визитом в Институт современного развития, причем не пригласил его сотрудников к себе в Кремль, а поехал в сопровождении всего кремлевского пула журналистов на Делегатскую улицу, где находится штаб-квартира Инсора. И вот мой сегодняшний собеседник Евгений Гантмахер там Дмитрию Анатольевичу рассказывал всякие интересные вещи. Напомните, пожалуйста, что за разговор у вас состоялся с президентом России?
Ну, Дмитрий Анатольевич решил послушать экспертов нашего института по вопросам безработицы и занятости. Потому что, конечно, это один из важнейших сейчас вопросов, который беспокоит и население беспокоит, и общественное мнение о нем достаточно много говорит. Ну и он тоже в курсе. У нас безработица растет. Хотя она не достигла еще, конечно, каких-то критических пределов. Но, тем не менее, какие-то перспективные вещи его интересовали. И у нас был достаточно длительный разговор. У нас было полтора часа возможности у меня, у моих коллег, полтора часа возможности в диалоговом фактически режиме, что очень важно, переговорить с президентом и поделиться с ним нашими озабоченностями. Причем не только связанными чисто с проблемами безработицы. Потому что я как раз вот эту свою статью написал, которую вы упомянули, во многом по следам этой встречи. Потому что мы президенту ведь сказали о том, что дело не в безработице, дело в занятости. Дело заключается в том, что у нас слишком много старых рабочих мест, которые в любом случае придется закрывать. Это и вот эти моногорода, это и излишняя занятость в всяких офисах, вспомогательных службах. И это речь идет о переносе фактически 10-15 миллионов человек в ближайшие годы из одних сфер занятости в другие. И это сделать просто силами служб занятости, вот этих, ну как бы чисто технических служб, или силами одного министерства, Минздрав, соцразвития, это невозможно. Это тянет на огромную, на самом деле, программу, которая вытекает из нацпроектов. Потому что мы сказали Дмитрию Анатольевичу, что он возглавлял работу над нацпроектами. Теперь, естественно, эта работа должна перейти в формирование вот этой программы социальной модернизации России. Потому что она должна вся включать. И мы ему перечислили, какие элементы, связанные с новой системой образования, со здравоохранением, с пенсионной системой. Что тогда поможет нам вот этот человеческий капитал привести в соответствие с 21 веком. Пока мы в этом смысле живем в 20 веке. И разговор, как мне показалось, был для него интересен, потому что он задавал много вопросов. И в конце он сказал, что он услышал много интересного для себя. И, в общем, нас поблагодарил за эту встречу. Там были, конечно, было обсуждено много конкретных вопросов, связанных с текущей ситуацией. Но в целом он интересовался именно с тем, как выходить из кризиса системно и стратегически.
То есть он говорил с вами о завтрашнем дне, правильно я понял?
Да, да. Он с нами говорил не о том, как вот сейчас решать конкретные проблемы. Он под телекамеры попросил об этом сказать министра здравоохранения и соцразвития Голикову, который на этом присутствовал на этой встрече. Но как только телекамеры ушли после ее выступления, наш разговор, конечно, перешел на более высокую плоскость, именно плоскость стратегии. Потому что мое мнение такое. Правительство занимается сейчас антикризисными действиями. Они нужны, конечно, потому что ситуация сложная. Но задача президента, именно как президента Российской Федерации, это выстраивание стратегии выхода страны из этого кризиса на вот несколько лет вперед. И, собственно, я повторяю, вот это мы пытались обосновать ему, исходя из каких-то социальных, безусловно, потребностей.
Ну, если возвращаться к началу нашего разговора, вот этот самый документ, бюджетное послание президента, когда вы увидите его, ведь это же, я так понимаю, документ не совершенно секретный, не для служебного пользования.
Документ открытый, он публикуется.
Документ открытый, он публикуется. Отлично. Вот прочтя его, вы сможете ответить на вопрос, остался ли ваш разговор в туне?
Да. Я думаю, что, по крайней
мере... Или наоборот, президент сделал нужные выводы?
Я думаю, что мне, как одному из участников этого разговора, я за других участников разговора, конечно, отвечать не могу, но мне будет понятно... Я бы сказал, не только судьба нашего разговора, но и некая система планов, целей, которые президент перед собой ставит, по крайней мере, вот в этой сфере, в бюджетно-финансовой и в социальной на ближайшие годы. Бюджетное послание должно быть опубликовано где-то в конце мая, то есть через месяц. И я думаю, что тогда... Вполне определенные выводы можно будет сделать. Я эти выводы, конечно же, обязательно тоже опубликую в той или иной форме.
Если мне память не изменяет, вы говорили о том, что у нас практически весь государство, все сотрудники государственного аппарата подлежат замене. Это так?
В нашем разговоре с президентом, когда он спросил, а где перспективные сферы, куда надо перемещать, вот людей, которые сейчас пока еще не работают на эффективных рабочих местах, в числе других сфер, я лично ему сказал, что с моей точки зрения это обновление государственного аппарата и аппарата муниципального, начиная с нижнего уровня и до федерального уровня. Это первое. Это, конечно, значительная часть людей должна заменить и дать новую жизнь нашей бюджетной сфере. Я сослался на его же послание федеральному собранию, где он сказал, что нам нужно другое поколение учителей, например, которые должны прийти не из педагогической сферы. И да, я об этом сказал, о необходимости замены нашего государственного муниципального аппарата. Но мы прекрасно понимаем, что это не механическая замена одних людей на других. Это как раз тот элемент, который отсутствует в антикризисной программе правительства, о которой в последнее время так много говорили. Там есть 7 приоритетов, но там нет приоритета реформы самого государственного аппарата, потому что с тем качеством госуправления, и об этом, кстати, Медведев и Путин, кстати, неоднократно говорили, нам не выбраться из кризиса. Нам не выбраться. И это, между прочим, с моей точки зрения, может быть, даже намного большая, более важная проблема для страны, чем проблема, допустим, безработицы или занятости. Это смена, реформа нашего государственного аппарата.
Евгений Шлемович, я позволю себе здесь вас прервать ненадолго, потому что пришло время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». На канале RTVI еще несколько анонсов предстоящих программ. И затем мы продолжим нашу передачу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем очередной выпуск программы «Власть» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Это наш совместный проект, который выходит в эфир каждую пятницу в 8 вечера по московскому времени. И, конечно, мы всегда выбираем некую главную тему, которая заслуживает особого обсуждения. И на этой неделе, наверное, никто не станет спорить о том, что больше всего разноречивых комментариев вызвало долго ожидавшееся, затянувшееся решение суда о условно-досрочном освобождении бывшего юриста, бывшей компании «ЮКОС» Светланы Бахминой. Мать троих детей, наконец, получила свободу. И споры в связи с этим развернулись в основном на тему, есть ли у этого решения политическое значение или политическое значение равно нулю. На эту тему наш очередной редакционный комментарий.
Главная тема.
в споре между теми, кто считает освобождение Светланы Бахминой знаком грядущих перемен в политической жизни страны, и теми, кто утверждает, что выход на свободу бывшего юриста ЮКОСа не имеет никакого политического значения, при всем искреннем желании, чтобы в стране наконец чуть-чуть потеплело, приходится принять точку зрения скептиков и пессимистов. Оговоримся сразу, слава богу, что Бахмина на свободе. Мы искренне рады за нее, за ее мужа и детей. Но, по большому счету, Бахмина вообще не должна была сидеть в тюрьме. За спорами о том, является ли ее освобождение неким сигналом, посланным свыше, или не является, должна была Бахмина просить о помиловании, или президент Медведев мог сам воспользоваться своим конституционным правом даровать свободу любому осужденному, и нужно ли для условно-досрочного освобождения или помилования непременно признать свою вину и раскаяться, за всем этим как-то позабылось, при каких обстоятельствах Светлана Бахмина потеряла свободу. Она была арестована в тот самый момент, когда, по сути дела, возглавляла юридическую оборону ЮКОСа, пытаясь воспрепятствовать проведению аукциона по продаже главного актива нефтяной компании, ее дочернего предприятия «Юганскнефтегаз». Того самого, который был в итоге куплен компанией «Байкал Финанс Групп» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, учрежденный за две недели до того самого аукциона и зарегистрированный в Твери в обветшалом здании по соседству с питейным заведением с дурной репутацией. Буквально через несколько дней после аукциона «Байкал Финанс Групп» со всеми потрохами, в том числе с «Юганскнефтегазом», был куплен «Роснефтью». По замечанию тогдашнего президента страны Владимира Путина, прокомментировавшего эту сделку, абсолютно рыночным способом. Впоследствии Путин в интервью испанским журналистам признал, что все это было сделано для того, чтобы обезопасить «Роснефть» от будущих судебных исков. Сегодня, спустя почти 5 лет, не стоит забывать о той скандальной истории, которая стала возможна в том числе потому, что Бахмина оказалась за решеткой. Освобождение же Бахминой было таким же политическим решением, как и ее арест, как и вынесенный ей суровый приговор. Показательно, что министр юстиции Александр Коновалов, слова которого многократно цитировали сторонники версии наступающей оттепели, пообещавший разобраться и в случае чего строго наказать администрацию колонии за то, что процесс УДО Бахминой затянулся почти на год, чуть ли не в тот же самый день выступил с беспрецедентной инициативой расширить практику административных арестов за мелкие правонарушения, которая может привести к увеличению и без того целой армии заключенных и подследственных, годами содержащихся в СИЗО, на сотни тысяч человек. Вот вам и оттепель. Интервью Медведева «Новой газете», встреча с правозащитниками, визит в НСОР, открытие блога в ЖЖ, какие-то другие реальные или мнимые признаки перемен – это, по меткому выражению одного из комментаторов, лишь фантомы либерализации. Нет никаких оснований говорить о том, что политический режим, построенный за предыдущие 8 лет Владимиром Путиным, демонтируется, и даже о том, что он дает трещину. Но это не означает, с другой стороны, что этого вообще никогда не может произойти. А теперь мне хотелось бы вернуться к разговору с гостем сегодняшней программы. Я напомню, у нас в гостях сегодня Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, который, ну скажем так, неоконсерваторы, стойкие путинцы, стойкие государственники, современные охранители называют публично чуть ли не гнездом либералов, которые пытаются вбить клин в отношения между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным и подбрасывают, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, подбрасывают нам всякие идейки относительно оттепели, которой на самом деле нет и не будет. Так вот, как вам кажется, Евгений Шлемович, все-таки Что касается Бахминой, вот это решение имеет какое-то политическое значение? Или, как выразился мой коллега Леонид Радзиховский в коротком и весьма категоричном комментарии, политическое значение освобождения Бахминой равно нулю, точка. Как вы думаете?
Ну, я бы согласился с Леонидом. Почему? Потому что я, конечно, рад, и все, кто так же, как я, подписывал, в частности, обращение в пользу ее освобождения. Все мы рады за эту женщину, за что она вернулась в семью. Но эстетика того, как это происходило на протяжении вот этих долгих месяцев, эстетика, конечно, радовать не может. Все вот эти вот отказы, во-первых, в УДО, которые были там по месту, где она проходила свое заключение. Потом эти все потери документов какие-то. Какая-то таинственность вокруг того, дошло это или не дошло и так далее, и так далее. У меня ощущение, что, так сказать, просто не было у властей просто другого выхода в этой ситуации информационно-общественной, просто как действительно принять такое решение, потому что, ну, она безупречно себя вела в колонии, у нее все самые лучшие характеристики, и она не совершила никакого тяжкого преступления и так далее. Поэтому я действительно считаю, что политического никакого значения это дело не имеет. Но, понимаете, мы же тут улавливаем с вами какие-то микрофакты. Ну, например, вчера во время процесса над Ходорковским и Лебедевым, что более существенно, например, прекратили трансляцию для журналистов в тот зал, где они до этого сидели, могли спокойно смотреть, как это все проходит. А ведь сейчас началась самая важная фаза процесса, фаза судебного следствия, когда соревнуется защита обвиняемой и прокуратуры.
Извините, я вас перебиваю. Я вас сейчас перебиваю, Евгений Шлемович. Давайте не углубляться в тему процесса, потому что она у нас как бы в программе сегодня стоит отдельно. Мы с вами еще на эту тему поговорим. Но я вот что хотел бы вас спросить. Все-таки существует сейчас реальная борьба между там, ястребами и голубями? Существует борьба между теми, кто вбивает клин между Путиным и Медведевым, и те, кто хотят все сохранить все, как есть на самом деле? Вот, скажем, ваш коллега и руководитель НСОРа, научный руководитель НСОРа Игорь Юргенс, выступая в нашей передаче пару недель назад, сказал о том, что вот есть там партия Шувалова и есть партия Сечина.
Ну, на самом деле сейчас в нашей...
Вы к какой партии принадлежите?
Я никакой партии не принадлежу, потому что я не работаю в Белом доме. Но должен сказать, что сейчас действительно есть в нашей высшей политической элите два таких как бы настроения, которые между собой конкурируют. Первое настроение – ничего не менять из того, что сложилось в последние годы, ни в экономическом смысле, ни в политическом смысле. Мы слышали слова, например, Суркова, не раскачивайте там нашу политическую лодку. Ну, в экономическом плане тоже есть такая точка зрения. А есть действительно люди, которые хотели бы все-таки что-то поменять. Ну, в частности, Шувалов Игорь Иванович проводил у себя не так давно совещание с экспертами, где интересовался, а в чем суть модернизации вообще-то, экономической и социальной, что говорит о том, что ну, человек, все-таки первый вице-премьер, этим вопросом, этот вопрос ему не безразличен. Поэтому вот это вот, так сказать, такая как бы борьба, я бы не назвал ее борьбой, это борьба за то, чтобы, видимо, убедить премьера, прежде всего, Владимира Путина, в том, что надо либо действовать по старинке, ну, как это у нас все было заведено, или все-таки действительно к чему-то идти, проводить какие-либо реформы.
Тем не менее, вы сами-то клин вбиваете между Путиным и Медведевым?
Ну, Евгений Алексеевич, участие в такой передаче, как ваша, так сказать, да, потому что в свое время, когда вы меня пригласили, мы с вами гипотетически обсуждали, кто может быть другим премьером после Владимира Владимировича Путина, и какие-то были названы фамилии. На следующий день господину Юргенсу был звонок из администрации, где было сказано, зачем вы вбиваете клин между Путиным и Медведевым. То есть получается так, что даже обсуждать гипотетический уход Владимира Владимировича, ну, рано или поздно, наверное, он, может быть, президентом еще раз будет. Или будет еще каким-то нашим руководителем. Обсуждать это табу, получается. Поэтому вообще все... Это шутка, в которой есть только доля шутки. Это факт, то, о чем я вам сказал. Но то, что мы сейчас с вами обсуждаем, действительно, например, кто должен чем заниматься, и то, что я, например, сказал, что правительство, с моей точки зрения, должно заниматься текущими делами и действительно решать вот эти острые проблемы, которые сейчас стоят, их много, и мы видим, что Владимир Путин ездит очень много по регионам, общается с конкретными людьми, решает конкретные проблемы, а президент должен заниматься сейчас выработкой стратегии, ну, конечно, какие-то недоброжелатели могут расценить, что это мы вбиваем клин между Путиным и Медведевым. На самом деле, я считаю, что сейчас между ними складывается некий баланс. Вот год прошел, как Медведев стал президентом, и мы видим, что пока этот баланс есть. То есть правительство во главе с Путиным все-таки занимается больше текучкой, как оно, собственно, и должно заниматься, а президент занимается внешней политикой и занимается все-таки тем, что хочет понять, а что будет с Россией через несколько лет. Мне кажется, это абсолютно нормальным. Что больше, что будет дальше, я не знаю, но расценивать это как вбивание клина, наверное, это смешно. Это наши политические противники, как вы их там назвали. Вот. Но они, конечно, никакие не противники. Мы к ним относимся достаточно...
Нам подбрасывают.
Ну, Евгений Алексеевич, понимаете, как вам сказать... Они имеют право на свою точку зрения, и мы имеем право на свою точку зрения. Если они считают... Они же говорят, что мы живем в свободной демократической стране. А мы из этого тоже исходим.
Ну, к вопросу вот о свободной демократической стране. Послезавтра выборы мэра Сочи, где совершенно неожиданно сложился вот такой достаточно увлекательный сюжет. Вопреки всем прогнозам, оппозиционера Бориса Немцова допустили до этих выборов, ну, если в последний момент только не снимут. И теоретически есть возможность второго тура, а там, что, как во втором туре обстоятельства сложатся, вообще никто не знает. Для вас это является каким-то сигналом перемен? Как, наверное, не знаю, и визит в ваш институт Дмитрия Медведева, как и, я не знаю, его интервью «Новой газете», откровенно оппозиционному изданию, или это такая, ну, что называется, игра, рассчитанная на наивную публику?
Нет, вы знаете, что касается выборов в Сочи, я это расцениваю как, вообще-то, факт достаточно серьезный. Потому что мы видели на всех прошлых выборах, в том числе и местных, когда снимали в два счета любых кандидатов, любых. Даже самых сильных, даже самых авторитетных. И несмотря на потом всевозможные обжалования и так далее, все дело было, что называется, закрыто. В данном случае все-таки Борису Немцову дали возможность хотя бы встречаться с населением города Сочи. Да, там, я так понимаю, информационная блокада с точки зрения местных средств массовой информации. Но город-то небольшой, и он все эти дни может ездить, я так знаю, он ездит, встречается, говорит о своих программах. В этом смысле я немножко, честно говоря, удивлен, потому что Сочи это непростой российский город. Конечно, шансов у него на выигрыш, как мне представляется, очень мало, но хотя бы выход во второй тур, если он будет, конечно, второй тур, потому что, насколько я знаю, там сейчас идет вопрос, вот выиграет господин Пахомов в первом туре или все-таки будет второй тур. Выход Немцова во второй тур, я буду считать, что это, конечно, ну, достаточно интересно, все-таки какой-то небольшой диск. Вот в этом смысле это знак, что что-то может поменяться, по крайней мере, на местах.
Ну и в заключение нашей программы обещанная тема, тема нового процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Мы продолжаем следить за тем, как идет этот процесс в Самовническом суде. И сейчас еще раз слово моему коллеге Евгению Бунтману.
Ну, Линия защиты в хамовническом суде пока такова. Ходорковский и Лебедев, которые на этот раз и определяют политику адвокатов, неизменно говорят, что не понимают сути предъявленных им обвинений. Как выразился Ходорковский, он может лишь предполагать, в чем его обвиняют, и защищаться, исходя из этих предположений. Таким образом, Ходорковский и Лебедев изначально считают обвинение нелепым, но полны решимости разбирать его по винтикам, тыкая прокурорам в каждую ошибку и неточность. Терминологическая неясность обвинения уже стала притчей в языцах. Что явилось предметом хищения? Нефть из скважины, нефть из трубы, выручка, прибыль или собственность на нефть? Просил объяснить Ходорковский. Где она была похищена и как вычислялась сумма ущерба? Прокуроры выглядели довольно беспомощно и в результате сорвались. Валерий Лахтин потребовал от Ходорковского и Лебедева отвечать на вопросы коротко и постоянно прерывал подсудимых. Вступила в бой и Гульчихра Ибрагимова, которую бросили на дело ЮКОСа недавно. Она и вовсе сбилась на эмоции, обвинила Ходорковского и Лебедева в том, что они намеренно создают себе ореол мучеников, а в заключении заявила, что мнение Ходорковского, оказывается, никого не интересует. Тем временем, второе дело Ходорковского и Лебедева уже далеко вышло за пределы хамовнического суда. На этой неделе появились два весьма важных заявления. Первое подписано господином Антонио Вальдес Гарсии. Это бывший руководитель подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл», которого прокуроры причислили к организованной преступной группе Ходорковского-Лебедева. Вальдес Гарсия в свое время смог бежать от правоохранительных органов после того, как его избили до полусмерти. Теперь он заявляет, что следователи требовали от него оговорить руководство ЮКОСа. Копия документа была отправлена им в Генпрокуратуру. У гособвинения был шанс допросить Вальдес Гарсию, но не в России, а за границу прокуроры почему-то решили не ехать. Второе важное заявление от правозащитных организаций, которые потребовали обеспечить им полноценный доступ к судебному процессу. Так что постоянное внимание ко всем аргументам прокуроров обеспечено, и заболтать суть дела вряд ли получится.
Ну, а теперь я хочу дать возможность нашему сегодняшнему гостю Евгению Гантмахеру высказать свои соображения по поводу того, что происходит на процессе. Вы ведь следите, наверное, ну, судя по тому, что вы уже успели сказать в сегодняшней передаче, вы следите за тем, что там происходит.
Да, да, я и мои коллеги, мы внимательно следим за тем, как идет процесс, потому что очень важные детали. И вот то, о чем я сказал, что вчера была прекращена трансляция в соседний зал для журналистов, хотя процесс пока остается открытым, нет подставных людей, как это мы часто знаем еще по советским временам в зале, то есть можно спокойно пройти в зал и там сесть. Причем в зале поставили дополнительные скамейки, надо сказать. Мы внимательно следим за этим процессом, и, конечно, пока трудно говорить, как он развернется, но уже сейчас видно, что обвинение в лице прокуратуры, ну, скажем так, по своей квалификации на порядок ниже, чем даже уровень подсудимых. То есть Ходорковский и Лебедев настолько квалифицированно знают суть дела, в котором их обвиняют, настолько ювелирно владеют всеми документами, всеми возможными кодексами, что прокурорам часто приходится очень сложно, потому что на какой-то более-менее серьезный вопрос они пытаются листать вот эти многочисленные кодексы, которые лежат перед ними, выискивая статьи, что вообще для юристов, как мне представляется, профессиональных юристов, как-то не очень, я бы сказал, серьезно. И вы знаете, что сначала было два обвинитель, теперь их уже три. Пришла знаменитая вот эта женщина-прокурор, которая была на деле Френкеля, банкира Френкеля. И там она, в частности, допускает такие вещи, например, как вот мне рассказывали люди вчера, которые были на процессе. Она, сидя, высказывает свою точку зрения, хотя вообще-то положено вставать. Она говорит, ну да, такая публика, которая здесь собралась, для этой публики вы и работаете, господа подсудимые, потому что там, конечно, в основном сидят люди, которые пришли поддержать Ходорковского и Лебедева. То есть чем это закончится, вот это действо, которое трудно назвать, видимо, судебным процессом, не знаю. Не знаю, никто этого не знает, но это, конечно, факт политической жизни страны, которая становится все более и более значимым, как мне представляется.
Ну что ж, спасибо, Евгений Шлемович. Наше время подошло к концу, и мне в заключение остается только напомнить, что до окончания первого тюремного срока подсудимого Михаила Ходорковского, срок, который он получил после первого суда над ним, сегодня остается 912 дней. На этом все. Я прощаюсь с вами. Программа «Власть» уходит в отпуск на майские праздники, и первый ее выпуск состоится 15 мая. До встречи.
Это реплика Матвея Конопольского.
Выборы в мэры Сочи, конечно, войдут в российскую историю своей беспрецедентностью. Там все занимательно и удивительно. И, конечно, во-первых, они удивительны тем, что допустили к предвыборной гонке Немцова. Я так понимаю, что кремлевцы подумали и решили, что Немцов и так не пройдет. Решение это не лишено оснований, ибо представить себе, что сочинцы проголосуют за мэра, который, по идее, должен обеспечить Олимпиаду, но который заявляет, что проведение Олимпиады для города смерти подобно, но это уже за гранью понимания обычного избирателя. Ведь сочинский избиратель как устроен? Он понимает, что в этой идее, состоящей из смеси бетона и патриотизма, продуманности, конечно, мало. И есть различные писки с мест, что город превратится в малопосещаемый памятник. Но, с другой стороны, хочется, чтобы твой провинциальный городок с кораблем на рейде, охраняющий сидящего на госдаче отца народов, превратился во что-то значимое, федерально-всемирно известное. То есть, кажется, что циклопедия проекта даст какой-то новый импульс жизни. Да, так, конечно, бывает, но бывает не всегда. Вспомним хотя бы историю с БАМом. В общем, в истории Сочинской Олимпиады остается одна загадка. Вот в этом проекте, сколько там на самом деле просчитанной логики и здравого смысла, и сколько путинского неистого желания, чтобы оно тут было, как я сказал. Думаю, что ответ на этот вопрос знает только будущий виновник торжества, которое он, конечно, обеспечит любой ценой. Правильное голосование уже, как видите, правильно обеспечивается, хотя и тут присутствует занимательная география. Будет голосовать Абхазия, те, кто там имеет российские паспорта, то есть почти все. Конечно, если бы разговор шел о выборах президента России, тут нет вопросов. Раз они россияне, пусть голосуют. Но считать, что независимая Абхазия часть города Сочи, это, конечно, только Кремль может такие шутки шутить. И тут мы увидим наше истинное разделение властей. Ни прокуратура, ни центр избирком, ни славные депутаты, поэтому этому поводу даже не пикнут. А еще по телевидению Сочи был показан антинемцовский фильм при участии лижущих журналистов и политологов. В нем даже выясняли, какой национальности у Немцова мама. И никого, как видим, не арестовали за разжигание. В общем, все на своем месте. И Немцов, и власть. Только роли у них разные. Немцов задает вопросы, а власть отвечает на них привычными методами. «О, спорт! Ты мир!» Причем чисто конкретно.
Это реплика Матвея Конопольского.
День в день.